Понедельник, 10 марта 1980 года. Политика, современность. Вчера целый день ничего не деланье. Чтение воскресной «Нью-Йорк Таймс», созерцание мира, его суеты, страстей и путаницы. Путаницы не рассеиваемой, а углубляемой бесконечными объяснениями и анализами всевозможных экспертов и специалистов. Все эти объяснения потому ничего и не объясняют, что в них отсутствует главное, или, вернее, ссылка на отсутствие в мире главного, общего и единого ощущения, понимания самого мира, самой жизни. Соловьев шутил: «Все в этом мире — только связь трансцендентальных предпосылок». Однако шутка эта есть совершеннейшая правда. В современном мире этой связи нет. Его от нее освободили. Освободили якобы для того, чтобы сделать человека, наконец, хозяином собственной судьбы. Никто не даст нам избавления, ни Бог, ни царь, ни герой. Но этот освобожденный человек никакой судьбы не знает, ни своей, ни чужой, и оказывается еще большим рабом. Рабом прежде всего всевозможных эгоизмов — личного, национального, расового. Зачем корсиканцам или баскам независимость? Чтобы быть собой. Но что значит быть собой? Вот этого-то никто, абсолютно никто не знает. Поэтому никто и не становится собой, а, освободившись, немедленно порабощает себя чему-то другому — социализму, национализму и так далее. Одни еще борются за существование и к их услугам марксизм. Другие, американцы и вообще белые, борются за право на порнографию и к их услугам либерализм, борьба за права личности. Причем саму-то личность уже никто давно не может определить. Все идет под знаком борьбы за что-то, имеющее быть осуществимым, но никогда не осуществляемое, ибо неизвестное и неопределимое быть собой. Потеряв Бога, отвергнув его, человечество и в целом, и в личности живет одним всеобъемлющим оборотом на себя, эгоизмом в буквальном смысле этого слова. А так как жить собой невозможно, есть редукцию ад абсурдум, доводя до абсурда жизни, которая только потому и жизнь, что живет другим, то эгоизму приходится все время выдумывать опасности за себя и себе, другое отождествлять с врагом, а жизнь — с борьбой. Вторник, 11 марта 1980 года. Жизнь. Мое главное и постоянное ощущение — это ощущение жизни. В словах это очень трудно выразить. Может быть, ближе всего к этому ощущению слово «удивление», восприятие каждого момента и каждого состояния как некоего дара, в отличие от само собой разумеющегося, самоочевидного. Все всегда ново, все всегда есть не просто жизнь, а встреча с жизнью, и потому как бы откровение. Пишу и сознаю, что это не те слова, но других не нахожу. Знаю только, что этот дар, что это откровение, требует внимания, ответа, что жизненными словами есть постоянное приятие дара жизни. Может быть, все так чувствуют, но мне иногда кажется, что нет, что масса людей, может, даже подавляющее большинство, живут, не замечая жизни. Она для них как бы нейтральная, безличная рама их самих, субстрат, но не встреча, не дар. Они ее не видят, как невидимое зеркало, когда глядимся на себя в нем. Как в зеркале мы видим себя, но не зеркало, так и в жизни можно, и даже очень легко, не увидеть жизни. Или по-другому, она прозрачный мешок, наполняемый мною, моей деятельностью, заботами, интересами и так далее. Иногда наполнение это дает ощущение жизни. Жизнь бьет ключом. Иногда в минуты ясновидения почти отчаяние. Дар случайный, дар напрасный. Среда, 12 марта 1980 года. Смерть. Если продолжить вчерашнее размышление, то не приводит ли оно к восприятию и смерти как дара, то есть опять-таки как встречи, как последней решающей встречи с тем, что одно в конечном счете животворило жизнь, открывалось в ней, делало ее даром. «Для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение», — говорит апостол Павел. Да, если жизнь становится, и в ту меру, в какую она становится, Христом, если Он есть тот дар, в который все время притворяется жизнь, то тогда смерть есть приобретение, благословенное условие того лицом к лицу, жажда которого и есть жизнь в мире сем. Страх, ужас смерти, думается мне, сосредоточен на одном. Все будет продолжаться, а меня не будет. Так же будет светить солнце, так же будут бежать люди по своим делам, а меня не будет. «Вкушая вкусих мало меда, и се аз умираю» — Первая книга Царств, глава 14, стих 43. Именно это чувство порождает страх и ужас, и именно ему не помогает вера в загробный мир. Уж тогда, так думает, так ощущает человек, лучше, чтоб ничего. И ему не помогают, его не утешают сладкие строки о блаженстве безгрешных духов из стихотворения Лермонтова «Ангел». Он хочет только того блаженства, которое он знает, а оно только тут, в опыте этой жизни. Свою вечность мы находим только тут. И христианство утверждает, что находим мы ее во Христе. Он для того пришел к нам в эту жизнь, чтобы она стала встречей с Ним. И в этой встрече, заложенной жаждой последнего исполнения, последней встречи с Ним в смерти, она становится приобретением. Отсюда самоочевидность условия «Если любите меня» — Евангелие от Анна, глава 14, стих 15. Любить же нельзя ни учения, ни заповедей, ни обещаний. Любить можно только если есть встреча, если Христос стал даром всего в жизни. Воскресенье, 16 марта 1980 года. Мой главный грех — я ни в чем себе не отказываю. Может быть, по сравнению с другими мне не так уж много хочется, в отличие от нравственного, волевого «я хочу». Но зато этому хочется я совсем не оказываю никакого сопротивления. И когда я это осознаю, мне становится страшно. Полное отсутствие борьбы, той невидимой брани, о которой столько говорится в духовной литературе. Страшно же становится потому, что одновременно осознаешь силу присущего мне самообмана. Я убедил себя, что я не только хочу, но и мне хочется неизменно светлого, хорошего, радостного. Все де по принципу «где сокровище ваше, там и сердце ваше». И этим как бы снял конфликт между «хочу» и «хочется». А это конфликт, приводивший в отчаяние даже апостола Павла. «Потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе. Потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Послание к римлянам, глава 7. Пятница, 21 марта 1980 года. США, политика, молодежь. Американская предвыборная кампания. Победы все время Картера и Рейгана. Ужас «Нью-Йорк Таймс». Такие, казалось бы, ничтожества, примитивы. А вот, думается мне, голосуя за них, люди голосуют за что-то твердое, неизменное, вечное, что оба эти ничтожества представляют, в отличие от блеска и, главное, современности. На наших глазах разоблачается дешевка либерализма, новизны, риторики, сочетаемых неизменно с оппортунизмом. Из-за нечувствия этого садятся в калошу эксперты. В Картере и Рейгане, сколь ни были бы они ничтожны, провинциальны и так далее, что-то просвечивает. В Андерсоне, Буше, Кеннеди ничего, кроме самодовольства. Смотрите, какой я умный и честный. И этот инстинкт людей примиряет относительно с демократией. Как раздражительно фальшива вся современная тема молодежи как носительницы спасения. Пишу это и думаю, а не старческое ли это уже брюзжание? Но нет, потому что ни о чем не вспоминаю я с таким буквально стыдом, как о том времени, когда я сам числился в молодежи. Стыд за всезнайство, за душевное нахальство, за недостаток уважения. Список можно было бы продолжить. А ведь по сравнению с теперешними длинноволосыми, с их надрывным обличением, мы были воплощением смирения. В молодежи, как этого не замечают психологи, масса рабства, идолопоклонничества, подчинения моде. И даже действительно присущий ей идеализм не отрываем от ее нарциссизма. Думаю об этом, прочитав в «Тайм» эссе об эйджизм «Современное презрение к старости». Великий понедельник, 31 марта 1980 года. Богословие, интеллигенция. Продолжаю читать номер «Вестника» об отце Сергее Булгакове. Все-таки это капризное богословие, очень личное и в каком-то смысле эмоциональное, и потому вряд ли останется. И это можно, мне кажется, распространить на почти всю русскую религиозную мысль, на Бердяева, Флоренского, не говоря уже о Розанове. Булгаков употребляет, как и Флоренский, сугубо православную терминологию, все у него какое-то парчевое, а вместе с тем романтическое, почти субъективное. Мое богословие. Вот возьму и навяжу православию Софию, покажу всем, во что они на самом деле верят. И вот никому не навязали, и не потому, что темные люди, а потому, что это не нужно. Как не нужна и бердяевская свобода. И потому на всем этом легкий оттенок эпатировать галерку. Тут все дело в изначальном, может быть, даже бессознательном, выборе темы, тональности, зрения. Всякая ересь от такого выбора есть всегда навязывание церкви своего выбора. В булгаковском богословии нету смирения. Чего бы он ни касался, он должен немедленно переделать это на свой лад, перекроить, объяснить по-своему. Он как бы никогда не сливается с церковью, всегда чувствует себя, не только в ней, но и по отношению к ней. Он ей, церкви, объясняет ее, говорит ей, что ей нужно. И потому успех его богословия только у горсточки интеллигентов, ибо интеллигент — это прежде всего гипертрофия «я». Интеллигент может быть либо булгаковцем «мое богословие», либо же типиконщиком, который априори в восторге и умилении от всякой стихиры, даже самой что ни на есть бездарной и многословно-риторической. Интеллигент — идолопоклонник, и если он перестает поклоняться Марксу, он обязательно находит нового идола, новый абсолютный ключ ко всему. Как ни страшно это сказать, Но булгаковское софианство — это марксизм наизнанку. Это все тот же ключ, открывающий все двери.